Алаторская провинциальная канцелярия доносила, что в городе солдат 96 человек, из которых большая часть – старые, дряхлые и увечные. Ружья ни одного, пороху, свинцу, шпаг также не имеется. А в марте месяце ночью разбойники напали на провинциальный магистрат и взяли казны 949 рублей. Такие же вести пришли из шацкой канцелярии. Осенью многочисленные разбойники разграбили вотчину Петра Ивановича Шувалова в московском уезде, деревню Чуваксину, крестьян били и жгли. Кроме борьбы с разбойниками, надобилось войско для исполнения печальной обязанности усмирения монастырских крестьян, которые восставали все чаще и чаще. В Шацком уезде возмутились крестьяне Новоспасского монастыря. Поехал к ним драгунский капитан с командою. Когда драгуны расположились у монастырского двора, то подле него стали крестьяне, человек 100. И когда капитан объявил им указ о забрании их под караул, то они сказали: «У вас указ воровской, вы наемщики, взяли деньги». Раздался крик: «Бей всех дубьем!» Ударили в сполох. Сбежалось крестьян более 1000 человек. Бросились на драгун и начали их бить дубьем. Капитан вырвался и с 4 драгунами ушел в избу. Крестьяне начали к ней приступать, бросать в окно жердями и поленьями. Капитан выпалил из ружья. Крестьяне закричали: «Пужает! Ломай избу и зажигай!» Капитан выпалил вторично в окно и одного крестьянина убил на повал. Но, видя, что избу ломают, испугался и вышел вон. Крестьяне схватили его, били без милости и приковали к ноге убитого им мужика. Остальных драгун сковали и посадили при том же мертвом теле. Деревенские бабы подходили к драгунам и били их по щекам, а мужчины кричали: «Хотя бы и 2 полка были присланы, и тут взять себя не дадим». Команды надобились и для того, чтобы удерживать раскольников от самосожжения. Обыватели разных деревень Чиузского острога собрались в деревню Мальцеву к сожжению. Для увещания их отправились томский воевода Бушнев и Чиузского острога управитель Копьев с командою. Они нашли 9 изб, и вокруг них сожжение в 3 палисадник с немалым укреплением. На увещание воевода и управителя раскольники, запершиеся в этих избах, отвечали: «Мы за веру Христову и за крест двоеперстного сложения собрались страдать и обратиться не желаем». Сказавши это, зажглись, и сгорело мужского и женского пола 172 человека, да сверх того известные злоучители Семен Шадрин, Федор Немчинов и с ними еще 3-й, неизвестный злоучитель. Только один крестьянин, Кубышев, вылез через забор, едва живой, обгорелый. Надобность войски заставила обратить особенное внимание на однодворцев, образовавшихся преимущественно из разного названия мелких служилых людей, из помещенных на старых украинских, то есть пограничных степью местах. Петр Иванович Шувалов подал в Сенат мнение о беспорядках, каковы происходят, за неимением об однодворцах учреждения. Однодворцы, говорилось в мнении, никому в особливое смотрение не поручены, а находятся в ведомстве у воевод, а каким образом воеводам однодворцев содержать, попечение о них иметь и от обид защищать, и о распространении их экономии стараться, кроме генеральной воеводской инструкции ничего не предписано. И сами воеводы надлежащего смотрения за ними, как следует, экономам не имеют, но содержат их, как и прочих уездных жителей. По их поселениям для осмотра и распоряжений не ездят, а некоторые хотя и ездят, но более для своих прихотей, отчего однодворцам от взятия подвод и прочего происходит более разорения, чем пользы. Прошлого 1755 года по просьбам однодворцев о защите их от обид и разорений, причиняемых воеводскими канцеляриями, сыщиковыми командами и вальдеймейстерами, Сенат велел определить к ним и к прочим государственным крестьянам особенных управителей по примеру устройства дворцовых властей. только во все города Воронежской и Белгородской губернии, таких управителей на самом деле еще не определено. Потому Шувалов предлагал поручить отправляющемуся в те губернии генералу Ушакову во всех городах по желанию и выбору однодворцев определить управителей из штаба обер-офицеров, надежных и доброй совести людей, а таких, которые прежде были в губерниях, провинциальных и воеводских канцеляриях, и вышли из секретарей, и других чинов в штаб и обер-офицерские ранги, в управители не определять, и кто теперь определен из таких чинов отрешить, а в помощь городовым управителям в селах и деревнях назначить из отставных унтер-офицеров и капралов или из первостатейных однодворцев людей доброй совести с общего выбора. Сенат согласился. Малороссия своим казацким войском также должна была принять участие в войне, хотя ее гетман намеревался играть важную роль в Петербурге не в качестве предводителя казаков, а в качестве гвардейского подполковника. Бессознательно, по личным отношениям, Кирилл Разумовский потребовал уничтожения неправильности в отношениях Малороссии к Российской империи. С восстановлением гетманства Малороссия опять подчинена была иностранной коллегии, подобно калмыкам и киргизам, имевшим своих владельцев. Вражда к президенту иностранной коллегии, великому канцлеру Бестужеву, заставила Разумовского просить, чтобы его изъяли из ведомства иностранной коллегии и перевели в ведомство Сената. Императрица исполнила его просьбу. Главную заботу правительства на Южной Украине составляли запорожцы. Привыкнув к степному приволью, не зная границ своим владениям, они начали теперь жаловаться, что их теснят. Сенат по поводу этих жалоб приказал перенести запорожские зимовники, находящиеся по сю сторону речки Самоткани, куда-нибудь в другое место, в запорожских же дачах, чтобы никаких ссор, особенно же гайдамацкого воровства, не было, ибо гайдамаки имели здесь пристанище. Гетман, потребовавший об этом от Кашевого мнения и рассмотря его, представил бы о нем в Сенат с приложением собственного своего мнения. Видя, что вследствие неопределенности границ новые переселенцы придвигаются все ближе и ближе к Сечи, запорожцы просили, чтобы у старосамарских жителей отнято было право владеть местами по реке Самаре, и чтобы даны были запорожскому войску грамоты на все владеемые им с давних времен земли. Им отвечали, что в Сенате нет точного известия и описания этих земель, и что грамоты 1688 года и универсал 1655 года, на которые запорожцы ссылались, не отыскались ни в малороссийских делах в Петербурге, ни в архиве иностранной коллегии в Москве. Запорожцы писали, что когда гетман Богдан Хмельницкий поддался под русскую державу, в то время войско запорожское владело рекой Днепром от Переволочной и всеми впадающими в Днепр реками, особенно же Самарью и по ней лесами и степями. Это, отвечал Сенат, войско запорожское представляет весьма напрасно, потому что когда гетман Хмельницкий пришел в подданство, в то время все города, села и деревни и войско запорожское состояли в одной дирекции гетманской, и между Малую Россией и войском запорожским границы не было. Но где были пустые земли, там, как запорожским, так и малороссийским казакам, не запрещалось держать пасеки, рыбу и зверя ловить, а на Сечи Запорожской в то время никаких мест и селений особливых не бывало. Сенат приказал, чтоб гетман, комендант крепости Святой Елисаветы и запорожское войско назначили особых людей, которые должны сделать описание всем запорожским землям и угодьям, положить на карту и представить в Сенат. В то же время правительство давало чувствовать Запорожью, что полная независимость при выборах должностных лиц не будет им допущена. Гетман донес Сенату, что в Сечи на сходке атаманом определен прежний, Григорий Федоров, а судья, писари и Саул – новые, и что эту перемену казаки сделали, не давши знать ему, гетману. Он велел Кашевому и старшине прислать ответ, на каком основании это сделано. Сенат одобрил распоряжение Разумовского. На Восточной Украине среди магометанского народа населения сочли нужным сделать такое распоряжение. В Казанской, Воронежской, Нижегородской, Астраханской и Сибирской губерниях, где татары-магометане живут особыми деревнями, если в этих деревнях русских и новокрещен нет, а магометан по нынешней ревизии написано мужеского пола от 200 до 300 в каждой, позволяет в них строить мечети, где нет или были сломаны по указу 1744 года. Если в татарской деревне живут новокрещенные, которых наберется десятая часть, то их всех вывезть в другие деревни и поселить вместе с крещенными. Если же в деревне будет новокрещен больше десятой части, то их не переводить, а в этой деревне мечети не строить. Попечитель над новокрещенными, статский советник Вячеслав, писал, что в Казанской губернии во всех иноверческих деревнях новокрещенные живут с некрещенными. И не только в каждой деревне, но и в одних домах и семьях при отцах некрещенных дети новокрещенные, а в иных дворах отцы новокрещены, а дети иноверцы, отчего происходит немалый соблазн, да и священникам в такие домы для обучения христианскому закону и со всякими требами входить нельзя. Сенат отвечал на это прежним распоряжением. Крещенных переселить в другие деревни, христианские. А если крещенных больше десятой части, то вывезть некрещенных в деревни магометанские. Позволение строить мечети при известных условиях было следствием прошлогоднего бунта башкирцев, которые поднялись под религиозным знаменем, выставляя основную причину неудовольствия – притеснение магометанской вере. Главным возмутителем был мулла Батырша. В описываемом году Батырша был, наконец, пойман с 11 учениками и отправлен в тайную канцелярию, где написал любопытный рассказ о своих похождениях. «По окончании моей науки жил я около полутора года в Канской волости, в деревне Мулы-Илша, а потом в освояси возвратился и в деревне Карыш около 6 лет жил, рубят обучал и поповскую должность отправлял, о законе Божьем толковал». Около здешних мест российские архиереи, попы и другие насильством, нападками, лукавством в христианский закон обращают. За обращенных в христианство магометане должны ясак платить. Из казны Господа Бога, из гор и озер. Соль брать запретили, из городов покупать принудили. Когда некоторые старшины объявили, что из городов брать соль не желают, то командиры бронили их, по щекам били, за бороду таскали. В город ехать сюда просить народ никакой уже надежды не имеет. Которое дело можно было в один день кончить, месяц таскали, а которые в месяц можно было кончить, из взяток год продолжали. Некоторые злые старшины с народа взятки брали, и, напившись пьяные, людей саблями рубили и много обижали. А когда на них суда просили, то не получали. Во время проезда с делами русских людей, битьем, мучением, взятками, воровством, неизреченные обиды показаны, излишние подводы требованы, проводников драгуны смертельно бьют. Бедный народ никакой себе надежды не имеет. Народ негодовал. И разнесся слух, что башкирцы Ногайской, Сибирской и Осинской дорог оружие готовят. А зачем? Богу известно. Чтоб проведать о причине, поехал я в Исетскую провинцию в деревню старшины Муслима, будто в гости. Жители деревни воздали мне великую честь. Из окрестных деревень мул и других людей призвали, и все, стоя на коленях, поучения мои слушали. Приехали в гости и мещеряки. Все напились кумыса до пьяна и начали толковать, что соль и звериные ловли им запрещены. Неверные русские крестят мусульман в свою веру, от командиров и генералов никакой милости нет, и неизреченных тягостей терпеть больше нельзя. Хуже, что может ли быть, когда из настоящей веры в ложную обращают, ибо каждый человек свою веру любит. Русских, которые насильно из магометанства обращали и мечети разоряли. На весах разума справедливым золотником надобно судить, так же, как и мусульман, которые бы христиан в свою веру привели и церкви разорили, ибо все мы рабы императрицы.